Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. Куда пойти учиться? Ответ на этот вопрос новгородские старшеклассники искали в минувшую субботу на городской ярмарке учебных мест, а вузы и колледжи им в этом помогали. Процесс пошел. Дистанционное обучение становится реальностью, внедряется в учебный процесс студентов и в курсы повышения квалификации. Из поколения в поколение такую встречу организовал студенческий союз Новгородского университета в Доме ветеранов в Деревеницах. Даже иностранцы пели там русские песни. В Любытине, Чудове, Антонове уже прошли, а под Любытином, Чудовом, Антоновом начинаем привыкать писать правильно вместе с рубрикой о русском языке. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода, и начинаем мы выпуск с темы не собственно университетской. Ярмарка учебных мест прошла в минувшую субботу в областном центре. Конечно, и университет, и его колледжи в ней участвовали, но почему все-таки этот репортаж на первом месте? Да потому что учебные заведения страны находятся в борьбе за хорошего абитуриента, и с начала весны тема все больше и больше будет выходить на первый план. Итак, куда пойти учиться? Ответ на этот вопрос будущим выпускникам и их родителям помогла найти городская ярмарка учебных мест с выбором, который предоставляет Великий Новгород, и не только, знакомилась наш корреспондент Екатерина Валова.
Уже 9:30 утра в центре «Диалог» было не протолкнуться. Представители заведений среднего профессионального и высшего профессионального образования не успели приготовить свои ярмарочные места, а молодежь и их родители уже задают вопросы, куда пойти учиться. Свои возможности в этот день представили около 20 учебных заведений, а также организации и предприятия Великого Новгорода. Колледжи, техникумы и университеты привлекали к себе внимание не только яркими плакатами, фильмами и презентациями о себе. Вот, к примеру, студенты многопрофильного колледжа Новгу угощали гостей ярмарки выпечкой собственного производства. Стенды Новгородского университета заняли наибольшее число ярмарочных мест. Оно и понятно. Рассказать о возможностях 7 институтов не так-то просто. Трудно определить, какими направлениями сейчас интересуются будущие выпускники. Спрашивают обо всех специальностях, признался начальник управления по работе с абитуриентами Новгу Феликс Груздев.
Мы предоставляем правдивую информацию о направлениях и специальностях, которые можно обучаться, на которых получить качественное образование, ну а дальше уже выбирают ребята.
На какие профессии больше внимания обращают?
Не выделю какую-то одну, потому что ребята спрашивают специальности практически по всему спектру. То есть у нас 7 институтов, и специальности каждого института ребята спрашивают. А вот выделить конкретно что-то пока нельзя. 44 направления, 4 специальности высшего профессионального образования, 23 профиля, а по направлениям среднего профессионального образования 21 специальность.
Новинки какие-то в этом году будут?
Мехатронику мы открыли в прошлом году, на нее был набор. Новых направлений и специальностей у нас в этом году нет.
Были на ярмарке и не совсем привычные для новгородцев учебные заведения. Вот, например, Федеральная служба безопасности по Новгородской области тоже ищет будущие кадры. Прежде чем представиться, руководитель кадровой службы звонила по телефону. Говорит, служба такая. В итоге фамилию мы так и не узнали, зато узнали имя Елена. Она-то и познакомила нас с возможностями учебы и работы в ФСБ России.
Управление Федеральной службы безопасности проводит набор в институты нашей системы. Это прежде всего Академия Федеральной службы безопасности, которая находится в Москве, и 4 пограничных института ФСБ России. Калининградский, Московский, Институт береговой охраны в Анапе, тем, кто любит море, и Галицинский пограничный институт. Отбор мы проводим из числа кандидатов мужского пола, то есть мальчиков, которые окончили 11 классов на сегодняшний день. И обучение предоставляется как по форме высшего профессионального образования, так и среднего профессионального образования. У нас военная служба, поэтому, соответственно, ребята, которые оканчивают наши вузы, они будут кадровыми военными, проходить военную службу. Ну, все знают, что военная служба – это и почетно, это и достойно. И, соответственно, местами учебными, как тот вопрос, который вы мне задали, они будут обеспечены наверняка. Было бы желание защищать Родину. Военная служба, охрана границы, безопасности государства, она всегда была нужна, востребована эта служба и достойна.
Вы первый раз?
Мы второй раз уже представляем на ярмарке учебных мест наши учебные заведения.
Кандидатам какие требования?
Прежде всего, они должны проходить по здоровью, потому что военная служба предполагает полностью хорошее здоровье. Затем у нас требования определенные, предусмотрены нашими нормативными актами, чтобы не препятствовали прохождению службы в наших органах. В этом году очень много десятиклассников прошлого года обратились к нам. В этом году набор очень большой, потому что ребята желают, ребята приходят.
Не просто поступить и в Санкт-Петербургский университет морского и речного флота имени адмирала Макарова. Ведь здесь главные качества – быть сильным и здоровым. И, как добавил курсант третьего курса Игорь Пустовалов, безумно любить море.
Нас учат непосредственно нашей работе, то есть судовождению. У нас разделено по факультетам судовождение, судомеханический, электромеханический. Но это плав специальность. Также есть судостроители. Вот. Я на первом курсе принимал участие в кругосветном путешествии, да, на барке Седов. В этом году также ходили на парусники «Мир». Ну, учиться очень интересно, хочу сказать, потому что работа у нас довольно-таки такая сложная и ответственная, поэтому нужно хорошо знать, и самое главное, что мы получаем хорошие знания. Конечно, не каждый, потому что работа ответственная, работа, прежде всего, это ты должен быть уверен в том, что ты хочешь связать свою жизнь с морем, сильным, волевым человеком должен быть, должен хорошо быть поставлен голос.
Нашли ли ребята ответ на вопрос, куда пойти учиться, узнаем у будущих выпускников.
Овечкина Ксения Константиновна, 16, 10, в 11 иду. Пришла на ярмарку для того, чтобы узнать, какие есть возможные варианты для поступления. Вообще, я с профессией уже определилась, и просто, чтобы побольше узнать об этом.
Какая профессия, куда будете поступать?
Медицинская. Лечебное дело, надеюсь, что в ИМОНовку. Чтобы поступить, надо работать, это для каждого университета. Лечебное дело просто потому, что лежит к этому душа. Хорошие врачи нужны везде, и как работаешь, так и зарабатываешь.
То есть вы остаетесь в Новгороде, будете учиться здесь?
Скорее
работать
всего,
работать,
да.
И жить потом планируете тоже здесь?
Это уже как пойдет.
Арина.
А фамилия?
Азовская.
А сколько вам лет?
17.
Вы в каком классе учитесь сейчас?
В 11 получается. За этим пришла, чтобы определить, потому что еще не выбрать, если честно.
А куда хотелось бы?
Два направления. Либо лингвист, либо что-то связанное с экономикой. А это абсолютно два разных направления. Соответственно, надо абсолютно разные экзамены сдавать.
Пришли сюда, чтобы окончательно определиться,
да,
и поставить точку?
Надеюсь, что поможет. Много всяких разных предложений. Сегодня сказали правду, что почти никуда на бюджет уже мы не поступим, и филиал закрывают, поэтому надо выбирать что-нибудь такое, либо Новгородское, либо в Питере, чтобы помочь подросткам определиться, делать выбор в дальнейшее будущее. Я бы даже делала еще в начале года такую бы ярмарку, чтобы еще с самого начала начать думать.
И целая череда серьезных встреч прошла уже в самом университете на минувшей неделе. Старшекурсники отделения технологии сельскохозяйственного производства встречались с заместителем губернатора области Александром Бойцовым, который как раз и курирует сельское хозяйство региона. Он представил информацию о состоянии и перспективах развития агропромышленного комплекса и сельских территорий Новгородской области и отметил востребованность молодых специалистов в регионе. Кроме того, без пяти минут молодых специалистов познакомили с действующими в регионе государственными программами поддержки тех, кто планирует работать в аграрной отрасли, например, выплаты единовременных 100 тысяч рублей и ежеквартальных по 12 тысяч рублей пособий при условии заключения трудового договора с организацией АПК сроком на 3 года, 70% субсидия на строительство жилья в сельской местности при условии заключения трудового договора с организацией АПК сроком на 5 лет и так далее. Много внимания было уделено совершенствованию практического обучения студентов и созданию условий профессорско-преподавательскому составу для научно-исследовательской работы. На прошедшей же неделе состоялось расширенное заседание ученого совета Новгородского регионального отделения Русского географического общества. Встреча проходила на базе университета, так как деятельность отделения с момента его образования в 1968 году неразрывно связана с деятельностью кафедры географии. В настоящее время заведующая кафедрой Наталья Дмитрук является председателем регионального отделения. Обсуждали многое, но, пожалуй, главным вопросом было развитие экологической сети Новгородской области и создание атласа особо охраняемых природных территорий. Проект получил грантовую поддержку Русского географического общества в 2013 году. Деньги по гранту предназначены на создание макета. Работа над ним близится к завершению, и через месяц он будет представлен в Москве. Подробности мы расскажем в одном из следующих выпусков. Наталья Дмитрук будет гостем программы в марте. И ученый совет НГУ подвел на днях итоги работы за 2013 год. Она признана удовлетворительной. Тем, кто следит за новостями университета, многое в этом отчете было знакомым. И итоги приемной кампании 2013, и открытие бизнес-инкубатора, и победа в последнем этапе программы «Темпус-4». А еще здесь же обсуждали развитие дистанционного обучения в ВУЗе. И на этой теме мы сегодня остановимся вместе с проректором по информатизации Николаем Курмышевым.
Николай Васильевич, для меня, по крайней мере, ну, может быть, еще для кого-то, слова «дистанционное обучение» стали очень часто звучать в стенах Новгородского университета. И это обсуждает ученый совет, проводятся рабочие семинары, выносятся какие-то интересные темы на обсуждение, например, как дистанционное обучение – это один из факторов развития провинциального университета. Ну, как проректор по информатизации, подскажите, почему сейчас этому вдруг, для меня, по крайней мере, вдруг, стало уделяться такое большое внимание?
Ну, это произошло не вдруг. Этому предшествовала большая работа, которая началась еще с 2007 года, когда мы создали центр дистанционного образования, когда мы развернули соответствующие технологические платформы поддержки этой формы обучения. И сейчас мы накопили значительный опыт выполнения, ну, я бы назвал, пилотных проектов. То есть это внедрение в традиционный учебный процесс высшего образования, среднего образования, отдельных курсов, элементов, модулей в дистанционной форме. Это подготовка полностью законченных курсов в дополнительном образовании, которые весьма успешны, особенно это чувствовалось вот в 2013 году, когда мы этим начали заниматься уже планомерно и создали 20 таких курсов, вывели их на рынок и добились в том числе экономических успехов. Накопился опыт у преподавателей, и все это позволило нам сейчас перейти к началу этапа массового внедрения технологии дистанционного образования, обучения, вот в основной образовательный процесс.
Николай Васильевич, простите, я все-таки повторю вопрос, который, может быть, как-то потонул в многословии. Почему же все-таки такое значение придается дистанционному обучению сегодня? И говорится как об одном из факторов развития университета в провинции.
Да, спасибо. Я в своем предыдущем ответе, наверное, сказал предысторию, а все-таки основная причина в том, что наше общество, оно стало еще более мобильным. Потребности к образованию у всех категорий населения и всех возрастов все время увеличиваются, но людям нужно образование более доступное, более мобильное, при том же, может быть, даже более высоком уровне качества и некой даже стандартизации в хорошем смысле, вот высокого уровня, прежде всего, качества. Поэтому мы отвечаем на запросы общества, которые вот сейчас очень четко сформированы. И более того, наше министерство понимает, что населению нужны более доступные образовательные услуги всем категориям, в том числе и людям с ограниченными возможностями, тем людям, которые много перемещаются, и тем, которые заняты бизнесом, которые не могут в обычное время присутствовать на занятиях в классической форме, но хотели бы повысить свою квалификацию, хотели бы получить новые профессии. Ну, кстати, это очень востребовано, я считаю, и молодым поколением, школьниками, нашими абитуриентами, поскольку они уже в полной мере владеют технологиями интернета, технологиями виртуального общения, и некоторые виды занятий, некоторые дисциплины для них могли бы быть более удобны и даже качественны в восприятии с использованием дистанционных технологий, поскольку они могли бы работать с образовательными ресурсами не только теми, которые есть у Новгородского государственного университета, у преподавателей, а это очень хорошие, качественные действительно ресурсы, но и с мировыми ресурсами, и с опытом и образовательными ресурсами других вузов, других стран.
Знаете, вы говорите, министерство считает, мы считаем, молодыми людьми востребовано. А вам не кажется, что здесь все равно должна быть еще одна фраза? Должно быть востребовано. Наверное, пока еще армия потребителей не сформировалась в том количестве, которое хотелось бы.
Да, но наша стратегия работать на опережение. То есть мы видим тенденции, мы понимаем, что это... Образовательная услуга будет иметь массовый спрос, может быть, через год-два. Сейчас этот спрос, он есть, он понятен, он уже перспективен и он экономически выгоден. Я имею в виду, если платные какие-то образовательные услуги. И в самое ближайшее время, это, думаю, год-два, он станет действительно массовым, и мы к этому времени будем готовы, у нас будет очень хороший задел, у нас будут реальные внедрения. И на этом наш университет только выиграет. Мы будем оставаться современным, качественным региональным университетом, в котором будет удобно учиться, в том числе для тех людей, кто не проживает в Великом Новгороде, а находится в любой точке мира.
Понравилась ваша фраза, которую вы произнесли на ученом совете. Мы пока в начале пути. Давайте характеризуем все-таки, да, вот это начало пути. Вы уже рассказали предысторию. Так вот, что у нас на данном этапе? Вы сказали, есть около 20, по-моему, программ дистанционного обучения. Вы можете хотя бы назвать некоторые из них?
Ну, вот уже были названы цифры, действительно. Давайте я вот сделаю уточнение. Достаточно активно используется в учебном процессе, в основном учебном процессе, около 100 курсов в дистанционной форме.
Ну, это вот для студентов нынешних, для заочников то же самое.
Называя цифру 20, я говорил о курсах повышения квалификации. Это то, что мы вывели в прошлом году на рынок платных образовательных услуг и вывели успешно. Какие это направления подготовки повышения квалификации? Это новые информационные технологии, медицина, фармация, экономика, это муниципальное управление, некоторые курсы из области юриспруденции, техника безопасности. Вот то, что сейчас уже реально доступно в дистанционной форме, и мы будем расширять перечень этих направлений, потому что это только самое начало, но это дополнительное образование. А вот этапность и начало пути, мы говорим прежде всего о массовом внедрении высшее образование, среднее профессиональное образование, то есть вот в основные образовательные процессы, которые происходят внутри университета с нашими студентами. И мы считаем, что внедрение технологий дистанционного обучения позволит повысить и доступность наших образовательных услуг, и, что очень важно, повысит и качество этих образовательных услуг, потому что мы будем работать с электронными ресурсами очень высокого качества, созданного коллективами лучших преподавателей университета с использованием мирового опыта и мировых стандартов качества.
Поясните мне просто на пальцах, как внедряется, допустим, какая-то определенная программа в основной образовательный процесс. Вот ходят люди на лекции, слушают их, да, все идет обычным путем. А что, какой-то курс они прослушивают дистанционно?
Да, любой из курсов, которые они изучают обычным образом, может быть теперь пройден дистанционно, при условии, что созданы соответствующие электронные образовательные ресурсы, которые будут включать в себя, и, как правило, включают такой перечень, как лекции, как тестовые задания, как задания на выполнение лабораторных и практических занятий. Интересные формы обучения могут быть реализованы через технологии видеоконференции, через форумы, когда возможны обсуждения отдельных тем среди самих студентов, когда можно реализовывать такие технологии, как проверка студентов, результатов у других студентов, обсуждение, анализ, дискуссия. Все это возможно не только в стенах университета и не только в лабораториях и учебных классах, но и в виртуальной сети. И вы знаете, что очень активно люди обсуждают в корпоративных сетях, в социальных сетях, ну, всевозможные темы. И это очень удобно, это очень полезно, Что очень важно, смотрите, здесь еще и накапливаются знания. Если мы поговорили с вами о чем-то в аудитории, да, мы, конечно, обогатили каждый себя и, видимо, чему-то научились полезному, но этот опыт, он, ну, сложно тиражируется и передается другим. А то, что будет происходить в сети, это тиражируется и передается другим. А то, что будет происходить в сети, это фиксируется, это становится доступно следующим поколениям, другим людям. Фактически речь пойдет тогда и о накоплении наших знаний, корпоративных знаний, и это будет использовано другими.
Значит, у тебя еще один проект, да, открытые видеолекции, насколько я знаю?
Да, такой проект действительно стартовал, и первые результаты мы зафиксировали уже в конце этого года. Очень интересный перспективный проект, который является частью технологии дистанционного обучения. Но это такая очень новая технология, технология, которая сейчас активно внедряется ведущими зарубежными университетами.
Как раз о проекте «Открытые видеолекции» мы расскажем тоже в одном из следующих выпусков. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. В Доме ветеранов в Деревеницах студенческий союз Новгородского университета провел праздничный концерт «Из поколения в поколение» для пожилых людей. Студенты подготовили военные песни, танцы и стихи, а иностранные студенты – русские песни. Репортаж нашего корреспондента Екатерины Валовой.
Исповедь матери, которую исполнила студентка Ксения Резник, казалось, рассказывает о судьбе каждого ветерана, кто сейчас живет в интернате. В большинстве случаев они стали одинокими и ненужными, конечно, не по своей воле. Именно поэтому 3 года назад студенты Новгородского университета взяли шефство над жителями дома-интерната для престарелых и инвалидов. Все эти годы молодые люди устраивают здесь концерты, мастер-классы, шахматные турниры, а интерны Института медицинского образования проводят медицинские осмотры ветеранов и инвалидов. Но все же главная задача таких встреч – это общение и внимание, говорит заместитель председателя студенческого союза НовГУ Людмила Бабаркина.
Когда мы пришли сюда первый раз, дела обстояли, честно говоря, не очень хорошо, но, тем не менее, они были открыты. Самое главное, что люди не закрылись, а они ждали, то есть кто к ним придет. Одно дело, когда приходят к ним люди с администрации просто поздравлять, а другое дело, когда им приносят вот этот вот душевный, скажем так, человеческий уют, просто человеческое общение, когда младшее поколение может что-то спросить, просто поговорить. Им главное что? Просто внимание, просто обычное человеческое внимание. Много же не надо старшему поколению, тем более, может быть, кто-то не совсем по своей воле, либо же какие-то семейные обстоятельства довольно-таки тяжелые. Ну, у кого-то дети, может быть, далеко, либо еще какие-то вот обстоятельства. Для них любое мероприятие – это большая радость. Вы знаете, даже на мастер-классы приходит достаточно большое количество народа, хотя, казалось бы, мероприятие-то маленькое, ну, поделать что-то, какие-то подделочки. А они счастливы. Лично мое мнение – студенты меняются, когда приходят сюда. И самое большое впечатление на них производят люди, которые находятся порой в печальном состоянии, плачевном, и они понимают, что с их родственниками и с ними же может случиться нечто подобное. После этого мировоззрение меняется, их взгляд на жизнь меняется. Пускай они не придут больше на подобное мероприятие, но у них в голове что-то отложится, и у них уже будет другие, может быть, цели, задачи в жизни. И действительно, может быть, такой студент, он уже уступит место в автобусе.
В этот раз праздник, который организовали студенты НовГУ, был посвящен прошедшему Дню защитника Отечества. Песни военных лет на сцене сменяли друг друга. Иностранные студенты пели на русском языке. Во многих странах, например, таких как Гана, не знают о существовании такого праздника, как День защитника Отечества. Ведь его просто нет в календаре, говорит студент факультета архитектуры и строительства Сет Вередо.
Западная Африка, Гана страна. У нас подобное есть такое, но не прямо для именно воинов нет, нету такого.
То есть для воинов нет, для мужчин нету. Есть?
Да? А для всех мужчин есть. Ну, обычно называют мужский день и все. Для меня это, ну, честь участвовать в таком программе, это что-то хорошего для людей. И почему бы нет? Мы сами сказали, что давайте. поможем, как можно. Очень нужно. Это, во-первых, как я понимаю, такие люди, у них возможность даже, ну, выходить на какие-то концерты нету. И поэтому, если раз в месяц даже, ну, как можно почаще это сделать, чтобы им тоже было приятно, чтобы они тоже поняли, что да, они тоже живут еще.
Внимания никогда не бывает много, особенно для одиноких и порой брошенных родственниками пожилых, подчеркнула библиотекарь Дома ветеранов Елена Сирикова.
И студентам это полезно, забота о старшем поколении. И старшему поколению чувствуют заботу молодых, с удовольствием общаются с молодежью, веселее, радостнее. В большей степени это, конечно, нужно молодежи, потому что забота о старшем поколении – это очень нужно, когда молодой не задумываешься о старости, о болезнях, а вот когда подходишь к этому возрасту, конечно же, уже когда старости один никому не нужен, конечно, это очень грустно, и, наверное, такого не должно быть. Но вот такое наше учреждение, я думаю, это выход для многих. Здесь все-таки и общение, и уход. Для лежачих больных, конечно, здесь и накормлены, и нужно перестелить, убрать. Но для тех, кто на своих ногах, конечно, здесь тоже неплохо.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке. И слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Вот сегодня я еще раз хочу поговорить о топонимах «ново». Мне кажется, это вечная тема нашей речевой культуры, наших сомнений. Напомню, что мы уже о них говорили, об этих топонимах типа «Чудово», «Пестово», «Антоново». И самый, если так по-гамлетовски формулировать, то вопрос стоит так – склонять или не склонять. И если кто-то помнит, а я об этом и писала, и говорила в разных местах, я предлагаю склонять. И мне даже кажется, что мы убедили журналистов, и многие из них склоняют. Это уже маленькая победа. Но какие падежи у нас оказывались в реальном? Понимаете, это только в учебнике, скажем, русского языка для иностранцев, там дается существительное и список из наших всех падежей. Да? У нас 6 падежей. В реальной жизни, конечно, нет. У существительных разной семантики востребованы разные падежи. И бывают такие случаи, что вот такая падежная форма теоретически, виртуально, может быть возможна, на самом деле ее никогда не востребована в речи она. Ну, что касается топонимов, значит, слов, которые обозначают место, да, то для них важны три, собственно, вопроса. Где, куда и откуда. Поэтому важны три падежа. Ну, кроме именительного, это называется так-то, нам важны три падежа. Предложный, который вообще-то местный по семантике, да, местный где, в. Направительный падеж, да, винительный, куда. Ну вот он как раз совершенно нам не сложен и в этом нашем разговоре, можно сказать, не интересен, потому что он совпадает с именительным. Да? В Антоново, в Чудово, склоняй, не склоняй, это будет одинаково. И из. Откуда? Вот тут нам интересно, как скажут, из Чудова или из Чудово. Итак, по существу мы все время боролись за две падежных формы. Предложным и родительного падежа. В Чудове и из Чудова. В Антонове и из Антонова. И вот это вот считали большой победой. И вот, оказывается, вдруг жизнь складывается так, что недалеко от поселка Любытино, а оно явно из этой серии, да, топонимов на ом, сооружают горнолыжный склон и курорт, который называется Любытино с Лалом. Вот так называется. И начинаем мы об этом говорить. И в газетах, в том числе интернет. И уж тут я должна сказать, что это не я придумала этот сюжет, а мне стали писать. Как же правильно. И, короче, в одной из газет было написано так. Заголовок. «Склон под Любытиным может принимать международные соревнования». Другая газета написала «Под Любытино». Вопрос. Другая газета. И другой еще сюжет у нас возник. Вот этих маршрутов железнодорожных перевозок, отмены электричек. Тоже все об этом говорят, пишут, комментарии. И одна еще более уважаемая газета написала так. «Сказ о том, как пестовчанам хвойную Семытиным заменили». Значит, из этого мы делаем вывод, что есть какое-то Семытино про которые никогда, вот, например, я не знала, в этом тексте есть и не имеют отношения к связи Пестова с Хвойной. То есть автор склоняет связь Пестова, да? Ну и тут склоняет. И вот тут возникает вопрос. Склонять-то склонять, а как правильно оформить творительный падеж, в котором, еще раз повторю, никакой нужды не возникало, и мы его не обсуждали. И я не говорила, что вот так-то кто-то не услышал. Так вот, тут такая выходит штука. Эти самые топонимы НАО, они похожи на фамилии. Они с теми же суффиксами, да? Чудово – суффикс «ов». Также и фамилию можно Чудов представить, сколько, или Чудинов, например, есть такая реальная фамилия, да? Или Любытина с суффиксом «ин». Тоже уж таких фамилий. Лазина, например, вот она. Представим, что есть село Лазино. А это очень возможно. Так вот, и это о чем говорит? То и другое произошли от притяжательных прилагательных. Ну, понятно, чей, да? Там, допустим, Иванов сын Ивана, понятно, да? А «ин» чаще всего это от женского рода всегда, да? Так вот, конечно, у них общее происхождение, общие суффиксы. Но русская грамматика распорядилась вот так, что фамилии склоняются как прилагательные, а вот эти топонимы склоняются как существительные. И что получается? Допустим, у нас есть человек по фамилии Любытин. Или Антонов, очень легко это представить, распространенной фамилии. И нам нужно построить, употребить их с одним и тем же глаголом – познакомиться. Так вот, если мы познакомились с Антоновым и с Любытиным, наши герои, и с Лазиным, да? А если нам нужно познакомиться с соответствующими населенными пунктами, то мы скажем «познакомился с Любытином, с Антоновым, с Лазиным». Так мы, по ходу дела, изобрели еще один топоним. И вот это мы не рассказали журналистам. И приходится просить их выучить, как оформляется творительный падеж топонимов НАО. Еще раз повторю, топонимы НАО имеют такую же форму, как, например, бы слово «клин». Запомним, да? Как с клином. Клин, кстати, есть и город, есть и существительное, так сказать, нетопонимическое слово. И они склоняются одинаково. С клином. Познакомиться с клином или там, не знаю, уколоться клином каким-нибудь, да, клин, который клином вышибали. Значит, поэтому в наших текстах, в наших заголовках у нас должно быть так-так, такое должно быть. Ну, конечно, по радио это не очень слышно, может быть, да, потому что это редуцированные такие звуки. Но на письме это хорошо видно, это другая совершенно буква, да. Склон под Любытином. Дальше там в тексте автор задает вопрос, будет ли под Любытином культивироваться фристайл, пока не ясно. И сказ о том, как пестовчанам Хвойную Семытином заменили. Один падеж, одна проблема. Но если уж мы признали, что это склоняемые, тогда надо склонять правильно. Призываю вас к этому. Творительный падеж.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 3 марта, за режиссерским пультом был Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!